Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я хочу познакомить вас с двумя актуальными материалами. Один я нашла на сайте «Русская народная линия». Не так давно нам позвонил один радиослушатель, который с одобрением рассказывал о врачебной системе Ксении Кравченко и убеждал нас обратить на нее внимание, ну и, видимо, каким-то образом рассказать об этой системе на нашем радиоканале. Так вот, что об этом думают врачи, священники, сейчас можно найти на нескольких интернет-порталах. На сайте «Русская народная линия» об этом написал священник Александр Зайцев. Его статья перепечатана на сайте «Псевдо.нет», который посвящен различным лжедуховным проявлениям в церковной жизни и в обществе. Также о системе Ксении Кравченко написаны уже серьезные материалы на различных апологетических сайтах. Если понадобится, мы обратим еще раз на них свое внимание. Пока статья священника Александра Зайцева с «Русской народной линии» от 8 февраля этого года. Немногие знали о докторе Кравченко и ее системе физиологии лечения, пока не появились в ушедшем году два видеоролика с ее выступлением. Студия «Обитель» Пресвято-Троицкой Сергиевой Лавре взяла на себя ответственность представить этого, мягко скажем, неоднозначного лекаря. Появились обсуждения, возникли дискуссии. Православный люд всколыхнулся в надежде обрести очередную панацею от всех болезней. Даже некоторые священники стали предлагать своим чадам диски с записью Кравченко. Но кто же будет спорить с системой священномученика Серафима Чичагова? Так она ее называет. Неплохое прикрытие, что и говорить. Сразу скажем, что методы и идеология Кравченко к идеям глубоко чтимого священномученика Серафима не имеют никакого отношения. Более того, большой грех прикрывать самочинные и непрофессиональные выкладки именем святого мученика. Врачи, биологи и физиологи в ужасе от измышлений Кравченко. Лечения, по ее мнению, не существует, оно всегда борется только с симптомами. Лечиться нужно только с помощью покаяния, причащения, но и с помощью Кравченко. Рак излечивается, как она говорит, легко, легче насморка, и его тоже не существует. Рыбы морские, оказывается, не болеют раком, так как получают достаточно соли и йода. Получается, что речные рыбы, видимо, гибнут от рака сотнями. Родинки появляются, по ее мнению, исключительно от антибиотиков. То есть до сравнительно недавнего их изобретения, получается, родинок у людей не было. Воды пить почти не надо, ибо организм сам из гречневой каши синтезирует дистиллированную воду. А при гриппе и простуде, оказывается, питье приводит к осложнениям. То она уверяет, что с утра обязательно надо есть животные белки. То вдруг патетически заявляет, что для жизни достаточно куска хлеба, соли и луковицы. Приступ стенокардии надежно снимается под соленой горячей водой. Вообще солью и йодом до голодания после 18 часов изживаются, по ее мнению, все болезни. Тотальная рекомендация воздерживаться от содержащей калий пищи, а это и фрукты, и сухофрукты, и орехи, традиционно постные продукты, выглядит однобоко и сомнительно, особенно для сердечников. Инфекцию по Кравченко мы, оказывается, вдыхаем, и она попадает в желудочно-кишечный тракт. Значит, когда мы ее глотаем, получается, она попадает в легкие. Дети до 7 лет, по ее утверждению, не болеют, ибо безгрешны, кроме родовых болезней. Ах, если бы это было так! Но это все мелочи в сравнении вот с этим. Если будет нормально работать желудок, вырабатывая достаточное количество кислоты, то клетки будут на 100% обновляться, и человек не будет стареть. Кравченко говорит, все болезни из-за вязкой грязной крови, а душа-то человека в крови, так, мол, говорит Библия. Ложь и ересь. Если душа человека в крови, значит и не бессмертна. А Господь в Ветхом Завете запретил вкушать кровь животных, ибо в крови душа их. Нельзя также устанавливать жестких взаимопоследственных связей между грехом и болезнью. Да, нераскаянный грех, неизжитая страсть неизбежно рано или поздно приведут к болезни или другому вразумлению. Все же далеко не всякая болезнь – следствие соделанного греха. Преподобный Авросий Уптинский болел всю жизнь. Старец Паисий Афонский умер от рака. Кто упрекнет их в неправедной жизни? Также ни евангельские слепорожденные, ни его родители не были виновниками слепоты. Нам полезно и необходимо при посещении нас болезнью думать о своих грехах, искать в них причину. Но болезнь может прийти и по таинственному и неведомому промыслу Божия о человеке, также и по действию дьявольскому, как написано в Требнике. Преснопоминаемый старец Паисий говорил о благой цели раковых заболеваний, посредством которых Господь спас многих и многих. Кравченко же дерзко победила в кавычках и рак, и старость, и все болезни, на которые нас обрекает Господь, покуда мы живем на грешной земле. Только вот обидно за православных, которые ни этой дерзости, ни бессмыслицы, ни искаженной духовности не заметили. Рассмотрим еще одно неофитское, самоуверенное и безграмотное высказывание Кравченко по поводу медицинского символа – змея и чаша. Она трактует эту эмблему как зло, окутавшее чашу святого причастия. Якобы этот знаковый символ появился в России после революции. В искусственности такой трактовки видится хула на святые дары именно со стороны Кравченко, а не со стороны большевиков, которые до этого и не додумались. В окончательном виде, по данным академика Павловского, это изображение появилось в XVI веке благодаря знаменитому врачу Парацельсу и олицетворяет собой лечебные свойства змеиного яда, так широко использовавшегося в медицине, и означает сосуд, где хранился змеиный яд. Змея же здесь символизирует мудрость, знание, что соответствует и слову Господню «Будьте мудры, как змеи». Моисей для спасения народа от змеиных укусов в пустыне воздвиг медного змея на шесте, и это прообразовало собой вознесение Спасителя на кресте. Так что далеко не всегда змея символизирует зло. В России эмблема под названием «Гиппократова чаша» стала основным медицинским символом в XVIII веке. Как отличие врачебной службы в армии, чаша с двумя змеями была введена при Петре I. Позже змея, обвивающая ножку чаши и склонившая голову над самой чашей, как символ военной медицины, был утвержден в нашей стране Реввоенсоветом в 1924 году. И до сих пор эта эмблема сохраняется в России в качестве официальной для военно-медицинского состава всех родов войск. Итак, я напомню, что это была публикация сайта «Русская народная линия» священника Александра Зайцева о врачебной системе Ксении Кравченко. И еще одна публикация сайта «Православие и мир». Несколько дней назад на сайте «Православие и мир» были опубликованы размышления, комментарии протоиерея Алексея Уминского на нововведения, обязательные тесты на курение в школах. И вот еще мнение священника Александра Пикалева. «Мне лично, пишет он, очень близка позиция, высказанная протоиереем Алексеем Уминским, что решать эту проблему, то есть проблему курения, можно только в семье, и что курение как таковое – это явление, не имеющее нравственного измерения, в отличие от злоупотребления алкоголем. Как пахнет табачный дым, увы, знает каждый, поэтому протестировать свое чадо на предмет употребления табачных изделий может каждый родитель вполне самостоятельно, при помощи чувства обоняния. Вспомним, что инициативы по обязательному тестированию школьников на наркотики давно и успешно провалились. Курит мой сын в школе или нет, мне это будет нетрудно узнать. А вот стремление школы подвергать моего ребенка каким-то обязательным тестам, которые не имеют никакого отношения к его успеваемости, меня, честно говоря, настораживает. Сегодня будет обязательное тестирование на курение, завтра школа начнет интересоваться, чем я ребенка кормлю, придет совать нос в мой холодильник, будет требовать от меня отчета, сколько часов он спит, не запрещаю ли я ему смотреть какие-либо «правильные» в кавычках передачи и прочее. Лично я двумя руками за борьбу с курением в школе, но меня беспокоит сама идея вторжения государства в те вопросы, которые должны решаться исключительно в семье. Никакого обязательного тестирования своего ребенка в школе я не хочу. Нетрудно догадаться, что получится та же история, как и с промилле, когда выпивший кефира водитель лишается прав или разводится сотрудниками ГИБДД на кругленькую сумму. Другой вопрос. Что будут делать с теми, чей тест даст положительный результат? В угол поставят, двойку в четверти, пожалуются маме. Уверен, что и без всяких тестов и учителя, и родители знают, кто курит, а кто нет. Вспоминая свое школьное прошлое, могу сказать, в нашем классе все знали, кто курит, и для учителей это совсем не было секретом, хотя ни о каких обязательных тестах речь не шла. Проведение теста не лишит ребенка желания курить, потому что это желание рождается не от отсутствия теста, а от той среды, в которой ребенок вращается. Школьник начинает курить, потому что не хочет отделяться от компании, в которой курение – это своего рода показатель «свой-чужой», Закуривает потому, что хочет показаться крутым, настоящим мужиком и прочее. Сигареты купить можно на каждом углу, и запрет на продажу сигарет детям не более чем фикции, все это знают. Покажите мне хоть одну торговую точку, которую закрыли за систематическую продажу сигарет детям и подросткам. А сами сигареты стоят не так дорого. Выводы очевидны. Так что получается более чем странный парадокс. Государство борется против курения в подростковой среде, но в то же самое время, реально не контролируя распространение и продажу табака, создает все условия для возникновения у школьников этой вредной привычки. И курение тут никак исключением не является. Точно так же у нас борются и с алкоголизмом, и с авариями на дорогах, и с проституцией, и с наркотиками, и с порнографией. По принципу, вот мы сейчас придумаем еще один закон, который никто не будет выполнять. А если кто и будет его использовать, то с целью шантажа и вымогательства применительно к выявленным нарушителям. Отчитаемся о его принятии, и все останется как есть. Но зато у нас будет еще один повод, вопреки родительской воле, вторгнуться в семью – указывает родителям, что им делать с детьми, как воспитывать, ну а если что, детей можно отнять. Да, самое главное, забыл. Под это можно списать из бюджета пару миллиардиков. Еще следует обратить внимание на полное отсутствие хотя бы маломальски педагогического подхода к проблеме. Не разъяснять, не пропагандировать здоровый образ жизни, не воспитывать подростков государство не хочет. А хочет именно выявить всех, кто явно или тайно имеет дело с сигаретой, неважно в школе или вне ее, и применить к ним непонятно какие меры. Такой невнятный антипедагогический подход может и должен настораживать. Поэтому, я думаю, будет справедливо рассматривать это обязательное тестирование как повод укрепить в нашей стране позиции ювенальной юстиции и внешнего чиновничьего контроля над семьей. Это те самые хрестоматийные благие намерения, которыми мастят дорогу. Думать о том, что такое начинание вызвано исключительно заботой о здоровье детей, нет никакой причины. Продавать курево на каждом углу за копейки и одновременно бороться с курением – это или лицемерие, или проявление шизофрении. Думаю, все-таки первое, учитывая те сверхприбыли, которые получают производители и продавцы дешевых табачных изделий. В свете вышесказанного могу заключить, лично для меня суверенитет моей семьи гораздо важнее той призрачной и лицемерной заботы государства о моем ребенке, которую хотят мне навязать без всякого моего на то согласия, но за счет моих налогов. Итак, я рассказала вам и прочитала. Итак, я прочитала для вас две публикации сайта «Русская народная линия» Александра Зайцева о методе лечения Ксении Кравченко и сайта «Православие и мир» священника Александра Пикалева. На этом я с вами прощаюсь. До следующей субботы. Спаси и сохрани вас Господь.